Бобров. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Олегу Шибанову, директору Центра исследования финансов Сколково и Российской экономической школы. Олег Константинович, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Вы к нам сюда прибыли с Международного банковского конгресса, который проходил в Санкт-Петербурге.
Финансового, по-моему, конгресса.
По-моему, банковского.
Банковского, да? Ух ты.
Ну, какая разница, по большому счету. В общем, банкиры, люди, причастные к работе в финансовой сфере, выступали. Самое принципиальное, наверное, для России, конечно, выступление, это выступление Эльвиры Набиуллиной. В основном, я думаю, вот прям часа нам и хватит, чтобы его обсуждать, потому что там очень много было сказано. Для тех, кто вот не с наших слов, а и не там из прямой речи главы Центробанка хочет узнать, что там было сказано, что анонсировано, прочитайте заглавную сегодняшнюю публикацию на «Коммерсанте». Не знаю, в печатной версии она на первой полосе или нет, но вот на сайте до сих пор это заглавная новость. Публикация Дмитрия Бутрина, подробный пересказ того, что Набиуллина сказала. Я сегодня, направляясь сюда на эфир, вот ехал от Ховрина до Новокузнецкой по прямой и буквально прорывался сквозь этот текст. Не потому что Бутрин скверно это написал, а потому что там такой объем информации, что мне как обывателю это постичь было трудно. И вот я решил этот час посвятить тому, чтобы попытаться понять, о чем говорила глава Центробанка там, как это пересказывает Бутрин, и вот сейчас с Олегом Шибановым попытаюсь в это вникнуть. Вопрос первый, опять тоже, отвлеченный. Вы как часто в работе, в диалогах, в текстах используете слово «пруденциальный» и «макропруденциальный»?
Макропруденциальный чаще, пруденциальный никогда. Это вот как бы слово мне непонятное, ну, в смысле, отдельно от макро. Вот макропруденциальный постоянно, потому что действительно две стороны жизни Центрального банка. У него есть денежно-кредитная политика, и у него есть возможность влиять, в том числе на банки, через какие-то дополнительные такие микромеры, я бы сказал, в каком-то смысле. Вот, когда они, например, прямую пытаются банкам сказать, окей, этот вид финансирования или кредитования плохой, это слишком большие риски, там валютные позиции не открывайте, ну и так далее. Поэтому регулярно, вот сегодня у меня статья, извините, что реклама почти на РБК вышла, я там, по-моему, использовал два раза минимум это слово, вроде бы.
При том, что я довольно регулярно читаю «Коммерсант», извините, что со своей позиции колокольни обо всем этом говорю, но не знаю, так уж я решил. Не часто этот термин встречается, а вот в этом выступлении Набиуллиной, судя по всему, он звучал часто, и отмечается, что есть некое противоречие. То есть, с одной стороны, Центробанк хочет избегать мер макропруденциальной политики, но при этом как будто бы нынешняя ситуация экономическая просто подталкивает его к тому, что иными мерами действовать невозможно. Вот давайте, пожалуйста, проговорим значение этого термина, вот, чтобы не по Википедии, понятно, макропруденциальная экономическая политика – это какова? Какая?
Ну, это вся политика, которая направлена, в том числе, на банковский, опять же, сектор, и которая не касается ставок. Если мы думаем, например, про риски, которые накладываются на разные типы кредитования, то вот это одна из мер макропруденциальной политики. Я сейчас по-русски объясню, постараюсь. Да. Вот, более точнее, понятным языком. Значит, по-русски говоря, это представьте, что потребительские кредиты банки стали выдавать очень активно, а центральный банк, исходя из своих моделей того, как экономика себя может вести, внезапно понимает или просто понимает, что риски там гораздо выше, чем банки оценивают. И вот в этой ситуации Центральный банк может сказать, вы знаете, мы оцениваем риски, возможно, здесь несколько точнее, и мы заставим вас резервировать дополнительные средства, потому что вы навыдавали этих кредитов. И вот это одна из мер макропруденциальной политики, как раз когда Центральный банк говорит, извините, но из-за того, что вы, банки, можете очень сильно влиять на экономику, мы заставим вас быть более аккуратными с тем, что вы делаете.
Если, кстати, говорить о резервировании, там же Эльвира Набиуллина сказала о том, что ЦБ не будет продлевать мораторий на запуск новой системы оценки банковских рисков. То есть вы сами сейчас как раз говорили про риски и то, что их оценивать могут по-разному. Вот банки отдельно, Центробанк отдельно. Что это был за мораторий? Если я правильно, опять же, понял прочитанное, объем резервирования для банков должен быть больше, если это касается сделок по слиянию, поглощению, то есть по крупным каким-то сделкам?
Ну, вы знаете, я так понимаю все-таки, что этот мораторий накладывался на широкий спектр моделей, которые Центральный банк готов уже запускать и использовать. Поэтому я бы сказал, что он не только будет сделок слияния и поглощения касаться, а, скорее всего, более-менее всех возможных видов деятельности банков. История-то простая. У нас, вообще говоря, технически только некоторые банки имеют право использовать свои внутренние модели для того, чтобы сказать, какие риски есть, скажем, у потребительского кредитования. Сбербанк и Райффайзен, насколько я помню, это два банка, которые действительно доказали, что их модели хороши, очень правильно оценивают риски, и из-за этого им позволено, в общем, этими моделями пользоваться. Если, опять же, правильно понимаю, на некоторые типы деятельности банков действительно был введен некоторый мораторий, и риски там оценивались, ну, скажем так, по старинке, чуть более простыми методами, вот. А теперь модели, которые более аккуратны и больше используют информации, в том числе банковской, в том числе индивидуальных банков, они будут введены, включая эти сделки по слиянию и поглощению. С этими сделками ситуация такова, что я-то, опять же, не погружен в них слишком глубоко, но то, как мне рассказывали про них, вообще-то некоторые из этих сделок выглядят крайне, может быть, не лучшими для российской финансовой системы. Вот так вот я выражусь. Значит, говоря еще более аккуратно, может быть, риски, которые в некоторых из этих сделок есть, слишком высоки для того, чтобы позволять банкам эти сделки продолжать проводить или помогать их проводить. Поэтому Центральный банк введет дополнительные риски на эти сделки.
Хорошо, я просто говорю, объем информации настолько велик, что я сам немножко в этом плаваю, а может быть и всерьез тону. Мораторий, это я упомянул. Меры макропруденциального характера, стимулирующие. Это что может быть на нынешнем этапе?
Я, кстати, хочу краткую ремарку. Вообще да. Говоря, вот это вот этот конгресс, похоже, очень большую долю времени и собирался уделить мерам макропруденциальной политики, в том числе в развивающихся странах, просто для того, чтобы перестать уже говорить только о ставках, потому что это очень интересно, но об этом много уже говорили, по-моему, пятый конгресс, если ничего не путаю, и вот поговорить о чем-то другом. Значит, что касается мер, возможных мер стимулирования, смотрите, предположим, что мы смотрим на корпоративное кредитование, на то, как банки сейчас компаниям выдают кредиты, да. И обнаруживаем, что за последние за 2018 год это корпоративное кредитование почти не выросло. Там в номинальном выражении оно выросло буквально чуть ли не на процент. Это даже ниже инфляции. И в этом плане может возникнуть
желание... Потому что в целом экономическая активность, наверное, невелика, и поэтому и запроса на эти средства нет.
Ну, в смысле дополнительного запроса. То есть компании как бы те же-то средства инвестируют, да, то есть для поддержания там своих инвестиционных планов, но не собираются сильно расширяться. Это вполне объяснимо. В конце концов, экономика растет не слишком быстро. Но, тем не менее, вот, насколько я понял, Центральный банк, они вполне готовы рассматривать уточнение, скажем так, рисков в корпоративном кредитовании. То есть дать некоторые послабления, которые позволят больше компаниям занимать и больше инвестировать, и банкам более выгодным делать этот вид кредитования.
Там, наряду с прочим, Эльвира Набиуллина рассуждала о нацпроектах и о том, что не очень активно бизнес вообще подключается к этой истории, и это с кредитованием напрямую связано, потому что, наверное, как я допускаю, в сознании многих крупных предпринимателей, система вообще, хорошо бы системе работать так. Государство запускает нацпроект, я хочу, да, пожалуйста, я готов в нем поучаствовать, но пусть мне под госгарантии, под хорошие проценты банки раздадут кредиты. Так, наверное, об этом думают многие. Как это на самом деле работает?
Так вот это, наверное, работать не должно, потому что просто выдавать под низкие проценты, это, кстати, то, о чем Эльвира Сахибзадовна тоже говорила, да, это бессмыслица, и это, скорее всего, сделает нам инфляцию, немножко пузырей, и в результате ничего хорошего экономике не принесет. Но вот есть некоторые механизмы, в том числе для национальных проектов, которые более-менее отработаны и стандартны. Это государственно-частное партнерство, ГЧП. Значит, это история про то, например, как можно построить платную дорогу. вот как бы особенно там в Москве, Московской области и, я так понимаю, в Ленинградской области, эта история относительно работающая. Вы говорите, бизнес, приходи, приноси свои инвестиции. Государство часть инвестиций на самом деле сразу даст. Это обычно меньшая часть, процентов может быть 20. И этой дорогой ты сможешь некоторое время пользоваться для того, чтобы отбить свои инвестиции с какими-то процентами, которые мы с тобой сейчас обговорим. И вот это вот как раз способ привести бизнес в эти истории, где в целом есть бизнес-модель, где вы понимаете, если вы бизнес, как вы отобьете свои инвестиции. Другой способ как бы привести бизнес в эти истории, например, социальный, когда вы говорите, ну, либо спорт, либо твой бизнес в нашем регионе просто выглядит не столь привлекательным уже, потому что твои экологические стандарты, может быть, не выполнены. Вот это немножко хуже, потому что ГЧП – это понятная история, она абсолютно коммерческая, и она объяснима для обеих сторон. Государство получает инфраструктуру, например, а бизнес получает способ заработать разумные, опять же, деньги, не безумные проценты, а разумные на этой истории.
Я понимаю, что мы сейчас с вами не в состоянии, наверное, так сходу разработать какой-нибудь проект, но просто кроме дороги платной... Ничего на ум не приходит, чтобы могло в рамках такого партнерства быть полезным.
Примерно все. То есть, если вы думаете, например, о поликлиниках, условно говоря, да, вы опять можете позволить, ну, платные услуги там и так есть практически в любой, но вы можете позволить бизнесу как бы определенное время, например, за счет снижения налоговой нагрузки, плюс того, что он может коллекционировать вот эти потоки от платных услуг, позволить ему, значит, эту поликлинику, построив, свои средства отбивать. То есть, здесь, на самом деле, мне-то... Опять же, как человеку не столь профессиональному в этом, и все-таки руками я не делаю ГЧП, в отличие от многих моих коллег, мне кажется, что здесь много способов войти в разные сферы. Вот в образование, наверное, посложнее будет войти, потому что там непонятно, как на школах зарабатывать. А вот во многих других сферах, мне кажется, есть возможность. А
как думаете, нормативно-правовая база существующая, ну да, что существующая, она вообще существует? Потому что, опять же, вот эту схему, когда представляешь, да, что поликлиника с набором платных и бесплатных услуг, где-то наверняка возникнет, ну, конфликтная ситуация.
Ну, честно говоря, вот как раз поликлиники, это действительно пример
тонкий момент, да.
Потому что даже в госполиклиниках возникает постоянно эта проблема. Но на самом деле сейчас законодательство вполне себе разработанное, вот, и эти ГЧП не только в инфраструктуре, довольно массово делаются в регионах, то есть в этом плане, ну, я просто знаю команды, которые этим занимаются. И здесь, наверное, разработать дополнительную законодательную какую-то поддержку можно, всегда можно это делать, а вот то, что уже можно в данный момент запускать, это, в принципе, достаточно широкий спектр и бизнесов, и возможностей для бизнеса.
Я слушателям напоминаю, что можно участвовать в этом разговоре. Наш смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, можно писать туда, звонки принимаем по номеру 7373948, код 495. Собеседник наш Олег Шибанов, директор Центра исследования финансов Сколково Российской экономической школы. В России нет гуманитарного образования, есть литературные кружки. О чем это? Нет. Это, видимо, сыпятся сообщения, которые еще адресованы предыдущему часу. Поясните позицию ЦБ по планируемой продаже банка «Открытие». Просит Сергей Мухин, кто купит этот суповой набор из кучи банков. И второе, регулятор потратил на санацию «Открытие» 2 триллиона рублей, полагает выручить за нее 25% от суммы. А 1,5 триллиона выброшено на ветер. Там речь, вот если я сужу по публикациям сегодняшним, буквально «Открытие» упоминалось. Вообще Эльвира Набиуллина говорила в том настроении, что вот эта санация большая, она как будто вот все закончена, мы на каком-то ином этапе.
Она действительно, по сути, закончена. Там разгребли все активы, плохие активы оказались в банке «Траст», как я понимаю. Вот, и там очень большой, он теперь тоже с 2,5 триллионов этих плохих активов. Ну, смотрите, значит, последовательно. Действительно, к 2021 году предлагается его полностью или частично акционировать. Возможно, полностью. Теперь, стратегического партнера, как ЦБ и говорит, там не может быть. То есть это слишком большой банк, чтобы его купил кто-то. Например, ну зачем Сбербанку, ВТБ, Альфа-банку такой вот большой новый актив? Незачем. Третье. Значит, как это можно делать? Это можно делать через фондовый рынок, если этот банк будет интересен акционерам. Тут всегда есть тонкие моменты, потому что, опять же, мы помним прекрасно народное IPO ВТБ. Опять же, это просто один из примеров, который получился чуть более грустным, чем хотелось бы, да, и в этом плане, ну, Насколько получится сделать народное IPO открытие, это не очевидно. Но цель Центрального банка в данный момент, я так понимаю, это продать существенно широкому кругу инвесторов эти акции, чтобы они достаточно сильным фрифлоутом, то есть свободной торговлей, были на московской бирже. И чтобы у нас появился еще один хорошо торгуемый банк. Ну, потому что Сбербанк очень хорошо, например, торгуемый банк. Вот. Что касается денег, которые за это выручат, смотрите, здесь все тоже очень просто. Кроме американцев, которым в каком-то смысле повезло, ни одна страна, санировавшая свои банковские системы после 2009 года, не заработала на этом процессе. Почему заработали американцы? Им реально просто повезло. Экономика, ну, американская находится в слишком долгом этапе роста, и поэтому продать удалось дорого, да.
Но разве цель санации — это...
Отбить деньги как минимум. Цель санации, вы абсолютно правы.
Оздоровление системы.
Оздоровление системы, чтобы все это не рухнуло, потому что такой большой и системный банк, как Открытие, если дать ему обанкротиться, он потянет за собой бизнесы, реальный сектор. И это это было бы очень неприятно. Вот. И в этом плане действительно, ну, мне бы хотелось, конечно, как обывателю, чтобы деньги отбивались. Но я отчетливо понимаю, как макроэкономист, что часто этого не происходит, а в европейской банковской системе, и уж тем более в Греции, были сожжены 300 миллиардов долларов, да, ну, то есть совершенно другие суммы по сравнению с банком Открытия. Поэтому хорошо, что он не упал, хорошо, что его надеются продать за какие-то разумные деньги, и, в общем, приятно хотя бы, что что-то вернется в бюджет.
Ну, все-таки, если говорить о санации, как вот этом затяжном многолетнем процессе, вы слушали речь Эльвиры Набиуллиной от начала до конца? Просто вот я в прямой речи этого не слышал, но она говорила о том, что этап как бы пройден, что мы живем в новой реальности.
Это были другие комментарии, по-моему. Это не было вот в этой программной речи, которая была сейчас на Конгрессе. Я, может, что-то перепутал, но вроде бы не было.
Хорошо. Напоминаю, 7373-94-8, номер для звонков в прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94-8. Телеграм, говорит МСК-бот, можно писать и туда. Слушатель 724 рассуждает: при строительстве моста за миллиард денежки отбили до начала строительства. Вот так работает экономика. Ну, в том смысле, что те, кто вообще вкладываются в такие проекты, они, видимо, на каких-то ранних этапах форматах, которые можно звать откатами, попилами и прочим, как-то вот отбивают.
Ну, бизнес принципиально не может отбить свои инвестиции до начала работы моста. Как бы это могут отбить свои инвестиции те люди, которые с другой стороны, вот, и каким-то образом через разные виды нелегальной, на самом деле, активности получают средства. А это невозможно. Ну как, вы можете попытаться сказать, что я строю мост, в который строит миллиард, построить его за 100 миллионов, но это невозможно в нынешних российских, да и в любых условиях технически. Более того, сейчас государство стало ходить, если вы заметили, по старым контракторам и их проверять. В разных видах. Это отдельно прокуратура, иногда это вместе со счетной палатой, иногда это отдельно счетная палата. Все эти вещи, когда это связано с государством, все равно будут проверены. И бизнес, который говорит: ой, прекрасно, я сейчас вас обману, а потом буду зарабатывать на том, что построил за 100 миллионов, как бы за счет эксплуатации заработаю кучу денег, гораздо больше, чем потратил. Это просто, ну, это криминал, который вскроется, и мы видим, как он вскрывается в последнее время. Поэтому нет, бизнес на это уже не идет.
Ну, раз говорили о каких-то надзорных мерах, в том числе Набиуллина об этом тоже рассуждала. Сейчас попробую найти эти фрагменты. Переходить к смене регуляторной парадигмы, лицензировать не столько... А, нет, это не про надзорное, это про другое. Не менее себе будет дальше создавать такую инфраструктуру. Это про цифровизацию и прочее. Дальше. Возможности в той или иной форме передать часть полномочий по надзору в банковском секторе. Вот. В банковские ассоциации в режиме саморегулирования. Банковские ассоциации, ну, мне, по крайней мере, представляются объединениями вполне себе декоративными. Я говорю об этом так, потому что вот когда Ассоциация российских банков там год, по-моему, назад или полтора года назад ругалась с там Федерацией банков России, что-то такое, это все выглядело как ну, что-то очень-очень корпоративное, локальное и там к реальному делу отношения не имеющее. Если этим объединениям будут переданы какие-то регуляторные полномочия, меня это настораживает.
Ну, я так знаю, видимо, три крупнейших этой ассоциации. Ну, понимаете, во многих странах не банковские, но больше страховые функции, например, да, я имею в виду по страховым компаниям, в саморегулируемой организации функции переданы. И как бы какие-то вещи, например, вот оценку рисков ЦБ, конечно, никуда передавать не будет, ни в какой форме. А вот какие-то другие менее, может быть, значимые вещи попробовать передать, почему бы нет? Я просто пока не могу сообразить, какие, собственно, я бы хотел там видеть тоже, потому что, ну, те, которые связаны с самыми прямыми вещами про банки, да, там, я не знаю, опять же, открытая валютная позиция, опять же, там, насколько они вкладываются в связанные бизнесы, в аффилированные компании с владельцами этих банков и так далее, здесь лучше бы, чтобы это была не саморегулирующая организация пока, а то, кто может подать в прокуратуру, например, там, вот.
Ну, я даже с трудом представляю мотив передачи этих полномочий, ну, потому что есть уже работающий механизм, зачем создавать новую структуру, чтобы манифестировать собственную, демократичность?
Для доверия. Вы знаете, ну, некоторые вещи вполне себе хорошо могут самими же банками решены быть внутри. И доверие в этом плане, в том числе, может быть, к надзорным функциям Центрального банка, оно может быть усилено тем, что вот часть надзорных функций, она передается самим банкам. Я здесь как раз думаю, что других-то особо нет вещей, потому что, ну, ЦБ свою работу делает, оно умеет делать ее хорошо, делает ее за деньги, и в этом плане другого мотива я, честно говоря, не увидел бы. То есть, насколько более качественно СРО могут это делать, ну, наверное, ЦБ делает это и так хорошо.
А еще по поводу перераспределения неких полномочий, функций Банк России готов переходить к смене регуляторной парадигмы и лицензировать не столько юрлица, сколько виды услуг. Ну, то есть не банковские лицензии, но и выдаваемые, соответственно, не банком, а на некие банковские операции, там, например, платежным системам или чему-то подобному. Mm-hmm. Странно, что этого до сих пор нет, потому что эти услуги предоставляются, мы их получаем. А как работают эти компании без лицензий, соответственно?
Ну, они вынуждены с кем-то сотрудничать обычно. Ну, вот я пример приведу, который у меня просто в голове, потому что я с ним разбирался. Вот. Компания Revolut, которая финтех-компания с российским основателем, которая на многих рынках занимается как раз, ну, например, конвертацией валют, ну, например, действительно платежами до какой-то степени. Она здесь сотрудничает, как я понимаю, с Киви собирается сотрудничать, она еще не вышла на российский рынок, потому что у них есть такая, ну, какая-то банковская лицензия или какие-то договоренности с банками о том, что они могут некоторые операции проводить. А вот в других странах, например, компания Revolut была вынуждена получать банковскую лицензию для того, чтобы работать с пользователями. Почему? Потому что это вообще-то регулируемая деятельность, и просто так произвольный там человек обменивать доллары на рубли на улице не имеет права. Вот, поэтому технически, как бы, мне кажется, это верным шагом, который на самом деле происходит параллельно во многих странах. То есть здесь нельзя сказать, что российский центральный банк дико отстает.
Но у меня вообще как раз ощущение, что скорее по этой части мы впереди, просто потому что не уследили вовремя, это все само выросло, развилось и теперь работает. А там, видимо, были какие-то препятствия для создания вот этих платежных систем, прочих форматов.
Вы знаете, я бы не сказал так, потому что платежная система у нас вполне себе под надзором центрального банка находится, я бы сказал, что действительно многие шаги, которые вот сейчас предлагаются про те же счета финтехов в Центральном банке, это довольно оперативно. То есть многие центральные банки даже не хотят об этом говорить, потому что они считают, что это слишком рано.
То, что мы успели с вами обсудить, выдача лицензий на лицензии не банковским организациям на какие-то банковские операции, некие прочие решения, которые мы успели обсудить, регуляторная политика. Вы полагаете, это вот просто в рамках доклада некое риторическое выступление главы Центробанка, или это все запущено в работу и в ближайшее время?
Это запущено в работу, и в ближайшее время это будет делаться, да. То есть здесь Центральный банк очень конкретен.
Есть еще набор заявлений, которые были сделаны в Санкт-Петербурге. К ним мы вернемся после информационного выпуска. Там самый принципиальный момент. Эльвира Набиуллина довольно откровенно, довольно понятно высказалось о том, что Центробанк не исключает понижение ставки на 0,5% пункта, что, в общем, совершенно нетипично. Это и прочее обсудим с Олегом Шибановым уже после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Олегом Шибановым, директором Центра исследования финансов Сколково Российской экономической школы. Меня зовут Сергей Рыбко. Говорим о том, что происходило на международном, действительно, финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Но у Коммерса самая первая строчка – Международный банковский конгресс. Публикация висит уже несколько часов, до сих пор не исправлена. Финансовый конгресс. Разбираем то, что было сказано Эльвирой Набиуллиной. Ну, давайте к тому, что вот совсем понятно, очевидно и даже мне под силу постичь. Глава Центробанка сказала, что на заседании в июле регулятор рассмотрит возможность снижения ключевой ставки не на 0,25 процентных пункта, такой стандартный шаг, а на 0,5 процентных пункта. Вы это оцениваете как заявление, означающее, что да, точно будем снижать, вот, но вряд ли на
0,5? Там перед этим утверждением Эльвиры Сахибзадовны было другое утверждение еще в интервью ее Reuters, где она сказала, что они уже в июне рассматривали возможность понижения на 0,5. Меня это, на самом деле, чуть-чуть удивило, не потому что я всегда хочу 0,25, и так легче предсказывать было бы, вот, но потому что не очень понятно вот сейчас, какой мотив мог бы быть. То есть, да, инфляция сильно замедлилась, да, деловая активность выглядит как сильно замедлилась, но все-таки в совокупности обычно Центральный банк старается двигаться вот так по 0,25, может быть, часто, но все равно смотреть за тем, какое влияние его решение оказывает на экономику. Когда двигаешься на 0,5, может быть, необходимость потом надолго встать или, может быть, даже двигаться обратно вверх, проще двигаться на 0,25 на каждом заседании, условно говоря. Вот что касается сигнала, смотрите, здесь Центральный банк довольно аккуратен в своих высказываниях, потому что, когда он говорит, может 0,25, а может 0,5, он подразумевает, что и 0 может быть. То есть, в принципе, здесь можно разные решения принимать. Здесь скорее данные подсказывают то, что действительно Центральный банк скорее будет снижать. У нас прям все индикаторы показывают на то, что экономика замедляется во втором квартале, и итоговых там 1,2% по итогам года роста ВВП, скорее всего, не будет. А вот инфляция может уйти ниже 4%, если так будет продолжаться.
Но сейчас она как раз растет.
Она растет не так значительно, как могло бы быть. Июнь вообще получился каким-то очень добрым. То есть там такой низкой июньской инфляции, по-моему, мы не видели уже несколько лет. Июльская инфляция, сейчас посмотрим, но вот я последние данные еще не видел. А за прошлую неделю я видел, да, и там она снова медленная, ну, то есть там нет такого, чтобы она продолжает снижаться в годовом выражении, вот давайте так скажем, по сравнению таким образом с предыдущим годом, инфляция ниже в том же месяце, чем была.
То есть ВВП главный таргет, инфляция постольку поскольку.
Ну, для Центрального банка инфляция, конечно, главный, но, судя по динамике, инфляция скорее будет уходить все ниже и ниже, а ВВП выглядит, как будто ему надо уже начинать помогать. И в этом плане действительно я с вами согласен, снижение вполне вероятно.
Снижение вероятно и... Слушайте, а позвольте такое предположение, совсем наивное. Это может быть связано с тем, что никак не получается исполнить прямое поручение, это, конечно, документально вряд ли зафиксировано, но все-таки президентом было дано поручение ставки по ипотеке скорее утянуть вниз, там, до 6, аж до 7%. Вот это не может быть такой радикальной мерой, чтобы конкретно на этот сектор кредитования повлиять?
Вот, с одной стороны, это могло бы быть правдой, просто это требует времени. Даже если ЦБ снизит ставку сейчас там, до 7, может быть, до 6,75, это все равно вряд ли
на ставках на потребительских отразится.
Да. То есть, конечно, если будет как бы внесение 50% от стоимости квартиры в начале получения ипотечного кредита, тогда такие ставки могут
уже
быть
можно
совсем
анонсировать,
низкими.
Можно писать уже на билбордах, так что нормально.
Ну да, я просто про то, что вот как бы тогда ставка низкой может быть. Понимаете, параллельно же Центральный банк, например, сейчас пытается сделать такое изменение в регулировании, что если у обанкротившегося, по сути, человека или там домохозяйства забирается квартира, то после этого ипотечный кредит считается закрытым. То есть вот не то, чтобы банк потом продает эту квартиру, смотрит, совпала ли сумма с размером ипотечного кредита, нет, все. Вот как бы получил на руки квартиру, извини, и до свидания, да, все, человек с тобой технически расплатился. И когда мы думаем вот про такую историю, это вообще-то в другую сторону этой ставки вообще должно повышать, потому что это увеличение рисков для банков.
Ну, там же страховка при оформлении ипотеки
оформляется. Вот очень зависит, на самом деле, насколько эта страховка способна все покрыть, потому что там как бы ставки-то по страховке тоже тогда будут возрастать, скорее всего. Поэтому как бы здесь двумя руками одновременно разные вещи можно делать, и я не уверен, что снижение ставки прям приведет сразу к тому, что ипотечные будут низкими.
Ну, если говорить о таких мерах регулирования, как изменение ставки, там же на этом форуме выступали представители МВФ, я так понимаю, много их там было, нет?
Просто
очень много публикаций
были,
со ссылками,
да.
Фамилии, очевидно, большинству из слушателей наших просто незнакомы, но в том числе там прозвучали предупреждения о том, что вот этот якобы стимулирующий эффект, который понижение ставки должно оказать, при некоторых условиях может обратный эффект вызывать, то есть существенное снижение, существует такой уровень ключевой ставки, при которой снижение приводит к сокращению кредитования, вот как раз ВВП, наоборот, не растет, а снижается. И я читал про трилемму и какое-то подробное описание, как это работает, но, боюсь, мы так сходу с наскоку чисто научными терминами это все не объясним.
Я более того боюсь, что я не согласен с этим посылом, потому что там как бы надо очень-очень-очень аккуратно смотреть на то, что стоит за моделью, примененной к данными, потому что, ну, я эту статью просто знаю, она очень дискуссионная, она только появилась, и это не то, что она там абсолютно аккуратно сделана и абсолютно все доказывает. Там придется еще говорить.
Основное соображение таково, что не всякое снижение ставки вот в моменте приводит к стимулированию экономики. Даже в моменте это может сразу все вниз уводить.
Вот там очень подробно придется обсуждать, потому
я
что...
Я понял,
вот,
не будем рисковать.
Бы, да, мы далеко уйдем. Просто, понимаете, у нас действительно последнее вот время, опять же, после 2009 года, после мирового финансового кризиса, мы видели, что даже попытки стимулирования со стороны Европейского центрального банка, где ставки депозитные для коммерческих банков отрицательные, да, то есть они технически заставляют их вроде бы делать что-то еще, это на самом деле не приводит к росту инвестиций, и там вопрос совершенно не в том, что ставку не надо было снижать, а там вопрос совершенно в том, что, в общем-то, перспективы экономические не таковы, что банки коммерческие бросаются срочно давать взаймы и позволять больше инвестиций. Там просто история немножко другая, то есть снижение ставки, оно не то, что приводит к какому-то сокращению, ну, то есть... оно просто совпадает с моментом времени, когда у экономики очень плохое состояние, и дальше там надо быть очень аккуратным в идентификации, извините.
Ну, то есть, вот. Давайте я все-таки попробую. Проблема может возникать в связи с тем, что просто спроса на кредиты нет. То есть нет экономической активности, вы снижаете, не снижаете, но деньги
ничего не
нужны никому.
Да, да, просто у вас нет перспективы в данный момент, и никто не хочет инвестировать.
Стоило нам обратиться к простой, человеческой, понятной, народной теме, например, ипотечное кредитование, как тут же возник набор вопросов, не знаю, по адресу ли они. Деннис Грэм спрашивает, а почему страховка в случае с ипотечным кредитованием работает в пользу банка, но платит страховку заемщик?
Ну, это, потому, кстати, что, правда, потому что если хочешь кредит, приходится понять, что ты должен для этого сделать. У банка есть деньги, которые он готов сужать, а у человека есть желание купить квартиру, кому больше нужны эти деньги в этой ситуации? Ну, может быть, человеку.
Человеку, да. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Готовы по мотивам того, что здесь прозвучало, выступать? Пожалуйста, приглашаю вас. Нет? Обратимся к тому, что по-прежнему меня интересует в связи с этим прошедшим конгрессом. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Виктор 26, благодарю за эфир. Подмосковье. Удовлетворит мое любопытство. Когда у нас денежки будут уходить за рубеж, как говорится, в никуда? Когда их можно, как говорится, найти? Ну, мы только констатируем факт, что в том году ушло 20 миллиардов, в этом году 30 миллиардов, понимаете?
Когда вы говорите, ушло за рубеж, вы что имеете в виду? Когда собственники выводят...
Ну, это, наверное, про отток капитала больше,
про капиталы.
Ну, отток капитала, я просто извиняюсь перед слушателями, но это чисто технический момент, потому что если экономика, как российская, очень много продает за рубеж и мало покупает, а у нас экспорт очень сильно превышает импорт, и последние годы это порядка 120-150 миллиардов превышения в год.
И это же как бы хорошо, если по учебнику.
И это в каком-то смысле хорошо, потому что мы в каком-то смысле действительно достаточно производительны и достаточно достаточно хорошо на мировых рынках торгуем, то мы технически вынуждены размещать существенную часть этих денег где-то. Не в экономике, потому что в экономике инвестиционный спрос удовлетворен, он, ну, какой-то получился, и дальше у вас остаются средства, куда вы их разместите? В банке? Куда это девать банкам? Банкам приходится думать, они вывозят это за рубеж. Существенная часть оттока капитала, если мы не про частный, это в том числе сбережения Минфина, ну и теоретически Центрального банка, он просто их в последнее время только в золото делает. Вот, поэтому как бы эти оттоки капитала не должны пугать. Это не криминальный вывод денег, это просто про то, что их негде здесь приземлить.
Да, но
момент.
Наше внимание не могут не обращать на себя истории, связанные с задержанием, и даже не задержанием, с объявлением в розыск, вообще с тем, что дела возбуждаются, в связи с тем, что кто-то капиталы даже внутри своих активов переводит. Конечно. Из своего актива в свой актив. Но это для кого-то выглядит как вывод за рубеж.
Например, про банк открытия, опять же, да, вот там новый иск к предыдущим менеджерам и собственникам банка, которые вот на дикие миллиарды рублей, там что-то 230 миллиардов, как-то какие-то такие суммы, вроде бы ввели активов. Но это другая история немножко. Это не напрямую связано с оттоком капитала, потому что отток капитала, который мы видим в новостях, это официальные деньги, которые более-менее могут отследить наши власти, да, в том числе таможенные органы, в том числе Центральный банк. И как бы среди них вот такого криминального оттока капитала очень немного. И более того, собственники, вообще говоря, могут распоряжаться своими активами часто довольно спокойно. Но это их активы, в конце концов. Тут тонкие есть моменты, когда они начинают уже у других людей воровать. Вот это вот, да, приходится потом отслеживать и как-то с этим бороться.
7373948, номер для звонков в прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Люди продолжают насчет ипотеки рассуждать. Ну ладно. Получается, что заемщик страхует не себя, а банк. Ну, это требование, рассуждает слушатель 411, но это требование банка.
Конечно.
Он под это условие дает заемщику деньги.
Ну, просто если без этого делать, то ставка будет выше, а так, пожалуйста. Ну, просто сильно выше, может быть, даже.
235-й, отток есть, но когда будет приток и как его призвать?
Вот вы знаете, мой взгляд-то прост. Если вы смотрите на все экономики мира, кто хорошо торгует, то есть, опять же, имеет большой положительный торговый баланс, разницу между экспортом и импортом, те страны имеют и оттоки. Если вы смотрите на Китай, Германию, Японию, многие страны имеют оттоки капитала. Здесь важны прямые иностранные инвестиции. Вот это вот действительно очень важная компонента, которая не означает, что будет прям притоки капитала, а все равно будут оттоки, но вот эта компонента может приходить, и она у нас снижалась в последние годы, и это достаточно плохо с точки зрения того, как мы дальше будем развиваться и какие технологии к нам могут приходить. Причины разные, но, конечно, вот этот момент придется как-то решать, и у, в том числе, Минэка есть пространство для маневра.
Вы, наверное, когда говорите, так, обобщая, причины разные, это потому что вы не хотите проговорить, что политические причины в значительной степени?
Вот, вы знаете, здесь тонкие моменты, потому что политика политикой, но с предсказуемыми правилами международные компании готовы работать в любых экономиках мира, включая африканские. Здесь вопрос не в этом. Здесь вопрос в том, что у нас макроэкономическая ситуация такова, что спрос просто не растет. Если они видят, что у нас условно раньше продавалось там 30 машин, а теперь 20, то многим компаниям становится не очень интересно. Они начинают уходить, вот в том числе автомобильные, по этим причинам.
Мы перестаем быть рынком.
Большим интересным рынком, да.
7373948, здравствуйте.
Коля, добрый день.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот я хотел гостю задать вопрос. Вот на этом финансовом конгрессе вообще не обсуждалась вот такая тема, что в связи вот с этими организациями саморегулирующих организаций какая-то вот защита гражданина России от них? Потому что они-то, когда начинают саморегулироваться, то они все делают в свою пользу. И в итоге потом гражданину некуда податься вообще. То есть они там то мелким шрифтом пишут договора, то у них там несколько бюро кредитных историй.
Да, понятно ваше соображение.
То микрофинансовая организация, которая тысячу этих процентов, так сказать, понимаете, а гражданину-то как от них защититься от этого беспредела?
Спасибо. А можно я уточню тоже от себя следом за слушателем? Извините, есть такая привычка. А вот когда речь идет о том, что какие-то небанковские организации будут получать лицензии. Вот меня это тоже, например, настораживает. Уж не знаю почему, но к банку у меня все равно доверие будет больше, чем к небанковской организации, которая мне будет предоставлять какой-то сервис.
Отлично, значит, вы не пойдете лицензии в небанк, и значит, вы не будете Револютом пользоваться, а там, ну, условный я, да, я не уверен, что буду, но условный я может пойти в Револют и на свой больший, может быть, страх и риск этим воспользоваться. Дело в том, что все прекрасно правила уже в России стали изучать, назовем это так, и все прекрасно понимают в большей части ситуации, что если ты покупаешь, там, не знаю, облигацию банка, это одно, а если ты кладешь туда депозит, то он застрахован. И это совершенно другая, может быть, ситуация для тебя. Но... Поэтому, как бы, я бы сказал так, что лицензирование лучше, чем отсутствие лицензирования, вот, и что пусть, как бы, все цветы расцветают только в хорошем смысле этого слова, и мне кажется, что здесь, ну, риски не столь велики. А вот что касается вопроса слушателя, он прекрасен, потому что там примерно про все компоненты, про которые он говорил, начиная от защиты прав с пользователей, ну, в смысле финансовых услуг, до, опять, ну, забыл я, на чем он закончил. В общем, микрофинансовые организации 1000%. Да. Значит, все эти вопросы последние годы очень активно обсуждаются, и Центральным банком вводятся новые регулирования, в том числе про те же микрофинансовые организации, потому что очень скоро у них максимальный размер, как бы, превышения над начальным кредитом будет в два раза. Ну, то есть там, видимо, это 200% скорее, чем 100%. То есть проценты в день тоже очень сильно отрегулированы. Теперь это не больше процентов в день. И это был длинный, мучительный, мне кажется, теперь уже, глядя как бы в историю, процесс, который занял много лет. Но теперь это действительно все пришло в большую норму. Что касается защиты прав пользователей, ну, опять же, кроме того, что там была такая сессия, насколько я понимаю, на Конгрессе, мы все знаем, куда обращаться, я надеюсь. То есть, в конце концов, у нас есть на Центральном банке, прямо на сайте, возможность обратиться для того, чтобы эти права были защищены, сообщить о каком-то кейсе, который случился с человеком, и с ним свяжутся, и будут этот конкретный кейс рассматривать. Так что здесь как раз все улучшается в течение времени.
Вот, кстати, насчет того, что, обобщая, можно называть цифровой инфраструктурой, вероятно, вот эта система, когда можно взаимодействовать с регулятором, любой гражданин может туда обратиться, это тоже часть этой цифровой инфраструктуры Центробанка. Об этом тоже Эльвира Набиуллина говорила, и как это уже размышление Бутрина в «Коммерсанте», но, возможно, и сама глава Центробанка это проговорила, собираются развивать некую цифровую инфраструктуру для того, чтобы избежать возникновения инфраструктурной монополии. В первую очередь, которая, возможно, возникнет у Сбербанка. Не поздно ли уже биться за...
Ой, совершенно не поздно, вы знаете, вот как бы вся эта история с системой быстрых платежей, да-да-да, с тем, что будет с QR-кодами, возможно, происходить, это совершенно не поздняя история. Понимаете, тут как бы большой вопрос, насколько это может работать. То есть вот как бы монополию этим можно пытаться разбивать. Есть очень разные примеры в разных странах, потому что есть Китай, где не такая же, но все-таки система QR-кодов работает довольно успешно. Но она работает успешно фактически через частную компанию Tencent, там, WeChat, бла-бла-бла. То есть через другие немножко способы работы, не через центральный банк. Есть европейская история, где похожая система QR-кодов была попыткой введения. Вот, потом внезапно оказалось, что там стоимость платежей такая же абсолютно, как по карточкам. Вот, и внезапно оказалось, что карточкой-то пользоваться удобнее, чем открывать там приложение на телефоне, фотографировать и так далее. Система быстрых платежей немножко другая вещь, не с QR-кодами напрямую не связанная. И здесь уже вопрос даже не только вот коммерческой истории, здесь вопрос национальной безопасности встает. То есть насколько мы, если что, сможем внутри страны проводить хорошо эти платежи, если нас от SWIFT, скажем, отключат. И в этом плане то, что система быстрых платежей, в том числе с китайской системой, теперь как-то согласуется, и мы, кажется, умеем теперь работать вот внутри как бы своей системы, а не через SWIFT, это очень важный шаг в будущее.
Наша система в данном случае это все-таки что?
СБЧ. Это... СБЧ, система быстрых платежей.
Да, но эта система, она создана на Ну, на уровне Центробанка и государства, или это нечто, что создано Сбером, и мы этим всем пользуемся?
Нет, это вот как раз СБЧ, это то, что сделал Центральный банк. Сбербанк сделал, естественно, свою систему перевода, в том числе, да.
Ну, мы как действительно массово ей пользуемся. Прочие банки, да.
Да, конечно. Просто как бы система быстрых платежей задумывалась как система конкурирующая и как система, в которой гораздо ниже издержки. Потому что у Сбербанка, ну, я не знаю, по-разному бывает, но процент полтора. Это довольно приличные средства, и сейчас вот обсуждается подключение Сбербанка к этой системе быстрых платежей, которую сделал Центробанк.
Так объясните,
и Сбербанк хочет оставить такие же 1%.
В каких обстоятельствах, в каких ситуациях мы пользуемся этой системой быстрых платежей? Это что? Я тогда
Пока системой быстрых платежей мы массово вообще не пользуемся, потому что в России вот за 9 месяцев, если я ничего сейчас не перепутал, было проведено на 9 миллиардов платежей. Это дневная норма отдельно взятой платежной системы. Вот, то есть, как бы, условный MasterCard, условная Visa, да, они вот за день столько проводят. Поэтому, как бы, пока мы еще массово ей не пользуемся, мы пользуемся массово, я имел в виду, сбербанковской системой переводов, или какой-нибудь другой.
Банков, да.
И вот там просто довольно высокие издержки, и это было довольно важным мотивом для Центробанка попытаться тоже сделать что-то конкурирующее. И вот к СБЧ уже подключилось какое-то там существенное количество банков, но крупняк, мягко говоря, не весь, а Сбербанк даже очень сильно сопротивляется, хотя его теперь обязали законодательно подключиться, но он теперь обсуждает размер комиссии, которую он хотел бы брать. Вот, поэтому там много разных интересных для меня, наверное, деталей, но... Ну, конкуренция лучше, чем отсутствие конкуренции.
А вы в курсе такой детали? В случае, если нас отключают от SWIFT или, ну, в общем, пропадает возможность пользоваться внешними системами платежей, ныне существующие счета, которые привязаны, там, бог весть к чему, к номерам телефонов, к картам, еще к каким-то данным, эти счета вот мгновенно можно перевести в формат, когда... можно будет платежи проводить через вот эту нашу внутреннюю систему.
Ну, в общем, мгновенно, но у меня нет уверенности, что мы многие делаем трансграничные платежи, а тогда SWIFT не нужен. Но все-таки, когда мы это делаем внутри, это можно делать совершенно без подключения международных систем. Ну, у нас НСПК есть, в конце концов, да, как внутренняя платежная корпорация, которая позволяет теперь все российские платежи отслеживать и проводить.
У нас около 3 минут остается. Я, честно говоря, планировал там 10 минут посвятить этому разговору, но давайте попробуем за 3. То, что сейчас происходит между Соединенными Штатами и Китаем, когда якобы война из стадии... какой-то прежний горячий переходит в холодную стадию экономической войны, когда повышение пошлин, судя по всему, откладываются на какое-то время. И это, опять же, не впервые происходит. Это режим, в котором как долго может существовать планета, когда США и Китай регулярно обостряют, понижают. Это... С одной стороны, это систематично и поэтому немножко утешительно, с другой стороны, долго ли так можно жить?
Пока Твиттер России не выкупит или Китай не выкупит, это просто беспредел какой-то, потому что, в принципе, это совершенно завязано на одного конкретного человека. Так не было никогда.
Нет, но китайцы тоже на это откликаются.
Конечно, потому что если бы Трамп это не начал, китайцы бы и не откликались. Обычно это делалось не так. Вы долго-долго переговариваетесь в рамках своей там торговой палаты или торговых комиссий между двумя странами.
Набор представителей,
еще.
Да.
Да, представителей, и вы после этого выносите на публичный свет свои решения. Нет, мы не договорились, там вот такие-то пошлины. Вы не можете делать это через... исторически, не могли делать это через Твиттер. Президент Трамп считает, что это можно делать через Твиттер, а в Твиттере он может писать ровно в тот момент, когда его настроение поменялось. Я тоже могу писать там в условном Телеграме, когда у меня появляется что-то в голове. Это мои личные проблемы. Но то, что президент при этом имеет вот такое сильное влияние на весь переговорный процесс, потому что одним своим твитом он может уничтожить практически все договоренности предыдущие, это, конечно, ужас, и это ситуация, в которой мир, ну, может жить еще 4 года, например, если он на второй срок будет переизбран. То есть в этом плане мне кажется, что это очень длинная история, что быстро это не разрешится, и что там будет велотекущая война с постепенным повышением пошлин с обеих сторон.
Но от этой ситуации страдает... Судя по публикациям, которые мне попадались на глаза в последнее время, США в этой ситуации рискуют гораздо больше.
Я не соглашусь. Тут, к сожалению, нельзя сказать твердо, кто рискует больше, потому что и та, и другая страны очень сильно связаны друг с другом. Поэтому я бы скорее сказал, что весь мир рискует очень сильно, если эскалация продолжится, потому что мировая торговля всегда была двигателем роста экономики.
Не готовы рассуждать о том, что это все-таки до некоторой степени спланированная система взаимодействия?
Я США не знаю, если Китая. Они тайно договорились под ковром веселиться, вот то это, конечно, подловато с их стороны. Я просто в это не верю. Китайцы очень уверенные в себе люди, и они на такое не захотели
не бы пойти. Не авантюристы.
Они совершенно не авантюристы, они стратеги страшные просто, да.
Спасибо за этот разговор. Олег Шибанов, директор Центра исследования финансов Сколково и Российской экономической школы, был с нами. Ждем вас снова. Спасибо.
Спасибо.